Актуальное интервью.
Здравствуйте, Иван Федорович.
Добрый день.
Мы находимся в преддверии Дня строителя, праздника, который для вас является особенным. Вы профессиональный строитель, заслуженный строитель Российской Федерации, поэтому позвольте сегодня задать вам несколько вопросов.
Смотрите, как хорошо начинается наша беседа. Праздников хороших много, но праздник строителей действительно для меня особый.
Владимир Федорович, а чем близка вам эта профессия? Вы учились, долгие годы работали, и вообще имеете возможность в динамике наблюдать, как изменяется отрасль. Чем отличается стройка вчерашней от сегодняшней?
Ну, во-первых, с высоты сегодняшнего дня мне все это близко уже потому, что это моя молодость. Я начал 18 лет работать на строительстве после окончания техникума. Затем, правда, я закончил инженерно-строительный институт, получив специальность строителя. И в этой отрасли проработал 21 год. Чем она мне близка? Да потому что она сразу как-то легла мне на сердце. Эта специальность-то непростая. Она такая брутальная, если можно выразиться, сложная. Работа на улице во все времена года, при любой погоде, с людьми непростого характера. И поэтому на стройке я закалился, поверил в себя. Извиняюсь за нескромность, наверное, раскрыл свой потенциал, шел по иерархической лестнице. Достаточно сказать, что в 27 лет я стал уже начальником СМУ. Профессия близка тем, что изначально, придя на какое-то пустое место, отрыв котлован, в котором грязь, вода, вокруг неустроенность, вдруг через какое-то время ты видишь конечный результат своей работы, который нужен людям, радует людей. А раз в них такое впечатление, настроение от твоего труда, то у меня, конечно, на душе, на сердце соответствующее настроение. Поэтому считаю профессию строителя профессией непростой и, может быть, не для всех, но она оказалась для меня. Она меня создала, она меня воспитала.
А с какой-то другой профессией ее можно сравнить, Иван Федорович?
А вы знаете, отвечая на ваш вопрос, я никуда выходить из этого кабинета не буду, считая, что вот работая руководителем района, я как бы продолжаю развитие своей специальности, потому что, чтобы район был динамично развивающимся, двигающимся вперед, нужно всегда подкидывать дрова в топку паровоза, которая называется строительство. Строительство ведет за собой экономику, и поэтому на своей должности сегодняшней я считаю себя абсолютно твердо связанным с профессией строителя, которую я получил много-много лет назад.
Владимир Федорович, ну, что-то помнится из юности, из молодости, какие объекты вот до сих пор в памяти, и что изменилось с того времени вот в части самого процесса строительства технологического, может быть, какого-то материалов?
Так получилось, что я действительно очень рано начал свою профессиональную деятельность. На следующий год ей будет ровно 50 лет. И поэтому я был брошен сразу на очень серьезную стройку в Воскресенске на химкомбинате, где было в одном месте, на одном объекте множество работ, по которым я сразу получал определенный опыт. И проработав там 2 года, не хочу никого обижать, я, может быть, обогнал своих сверстников, потому что получил очень серьезный совокупный опыт. И вот эти 2 года мне очень запомнились и пригодились, потому что, когда я рос по служебной лестнице, вот этого материала опыта мне хватало. И, естественно, его нужно было развивать, учиться, понимать новые процессы, технологии, без чего никак нельзя обойтись. Если посмотреть и попытаться сравнить строительство сегодняшнего дня и того дня, когда я работал, ну, как принято в таких случаях говорить, небо и земля. Я иногда говорю сегодняшним людям, работающим на стройке, мне бы ваши возможности, какая техника, какая большая грузоподъемная техника, техника малая, так называемая, сколько инструментов, приспособлений, какие технологии, какие материалы, какая широкая палитра красок. Да у нас в то время было только 3 цвета. Это белый, синий и зеленый. Вот и вся палитра на то время. И слава богу, что мы очень здорово в этом отношении продвинулись. Появились новые технологии, например, монолитный железобетон. Тогда мы об этом и не думали. А тогда была четкая проектная сетка типовая, которая применялась во всем Советском Союзе. И с одной стороны, это хорошо, потому что можно было строить типовые здания на одном краю Советского Союза и по этому же типовому проекту на другом. Унифицировать все можно было. Но, с другой стороны, эта сетка не давала возможности ни влево, ни вправо. Вот тебе контуры и будь здоров. Конечно, продвинулись очень здорово вперед новые материалы, технологии. Вот за свою жизнь приходилось не раз плавать в котловане. Я не шучу. Да, когда насосы не справляются с потоком воды, который поступает в котлован, а нужно установить КНС. Это канализационно-насосные станции. Это такие муки, это такие трудности нужно было преодолеть. Более того, когда выполнишь работы, бетон, уже бетон схватившийся, не держал напора воды. Нужно было думать, а как сделать так, чтобы емкость внутри-то была сухая. Вот мы сейчас делаем КНС на школе в Ильинке. Так вот, сейчас уже готовое сооружение с питерского завода. Прибыла вот такая же бочка с дном и со стенками из пластика. Во-первых, она легкая, водонепроницаемая, и ее можно смонтировать за несколько часов. Нужен только кран с большим вылетом. Хочу закончить. Сравнивать день сегодняшний с давно прошедшими очень и очень сложно. Но, с другой стороны, радостно, что мы движемся вперед. Это не отнимешь, и так должно быть.
Иван Федорович, вы сказали, что первым вашим строительным объектом был Воскресенский комбинат, а сегодня в районе строятся ли какие-то промышленные объекты? Когда-то они как грибы появлялись, вы часто говорите, да, про иностранные названия, Эрман, Хохланд, строились. Сегодня как обстоят дела в этом?
Больше всего вот с учетом экономических сложностей, трудностей, которые общепризнаны, большая часть инвестиций идет на реконструкцию существующих предприятий, которые нам давно известно. Это предприятия современные, но они очень внимательно относятся к своим технологиям, а значит, затратам и себестоимости выпускаемой продукции, поэтому находятся постоянно в поиске, как оптимизировать эти процессы, как выдать более качественный продукт по меньшей себестоимости. И поэтому вот эти инвестиционные вложения, они в основном вот в существующих предприятиях. Хотя, безусловно, мы работаем над тем, чтобы привлечь новых инвесторов. В основном это складские технологии, которые размещаются вдоль дорог. Вот строится большой комплекс в районе Чулково, в районе Софино. Мы создали два технопарка, в которые пытаемся привлечь новых инвесторов. Сейчас прорабатывается вопрос вместе с областью по размещению предприятий по искусственному выращиванию рыбы. Ну, где-то у нас в проработке сейчас полтора десятка проектов. Хотелось бы, чтобы изменилась в лучшую сторону общая ситуация, и мы бы продолжали привлекать сюда более активных инвесторов.
Понятно, Иван Федорович. Ну вот мы поговорили про строительство и в жилищно-коммунальном секторе, и в промышленности, и все-таки для большинства людей, произнося слово «стройка», большинство его ассоциирует с жилищным строительством, безусловно, со строительством домов, с подъемными кранами и так далее. Вот ваша оценка на сегодняшний день, тот строительный бум прошел уже, вот есть что строить, нужно ли строить в городе, в наших поселках или, может быть, уже достаточно?
Я бы ответил таким образом, что когда, в принципе, прекратилось государственное инвестирование в жилищное строительство, у нас была только одна возможность вести это дело на основе инвестиционных вложений. Когда к нам приходили инвесторы, они привлекали деньги будущих застройщиков, будущих владельцев жилья. И с учетом того, что мы близки к Москве, что у нас хорошие дорожные коммуникации, строительство пошло очень активно. И, конечно, мы видим в разных точках города появившиеся новые дома. И надо прямо сказать, вначале это нас здорово радовало, потому что 95% людей, которые покупали квартиры, это были раменцы, то есть они улучшали условия. Естественно, потом процент это стал сокращаться, вот он сейчас где-то доходит до 50%, а остальные люди, которые приезжают из других весей. Вроде бы хорошо, что там, где были пустыри, где были неудобия, у нас появились жилые дома, объекты соцкульбыта, но с другой стороны, я считаю, что мы должны быть более аккуратными и взвешенными, и, наверное, этот бум, когда вот экономика снова раскроется, жилищный, он все же, наверное, перейдет уже в районы подальше от Москвы. Здесь, я думаю, у нас уже наступил момент, когда мы строительство каждого дома должны взвешивать, потому что это очень большая нагрузка на социальную сферу, на транспортные коммуникации, ну и на все остальное. То есть мы будем очень взвешенно, согласно генеральному плану, подходить к этому вопросу.
Владимир Федорович, ну вот вы сказали, что государственная политика в отношении жилищного строительства меняется, да, все больше роль отводится внутреннему саморегулированию в этом вопросе, но тут не обходится без проблем, к сожалению. Инвесторы все разные, с разными возможностями, и зачастую сдвигаются сроки сдачи домов, сталкиваются с жителями с последующей эксплуатацией того имущества, которое они приобрели у застройщика. В чем причины и чем может власть на сегодняшний день помочь этим жителям? И вот с вашей точки зрения, как профессионала, существуют ли какие-то методы для того, чтобы принципиально устранить эту системную ошибку?
Я ваш вопрос понял. Дело ведь в том, что все это время, которое мы живем, оно постреволюционное. Да, хотя прошло 25 лет, но это не такой большой срок. Поэтому многие решения, которые мы принимаем, перенимаем со стран Запада, не всегда просчитываются последствия. Вот надо, чтобы была конкуренция на рынке. Надо. Появилось очень много различных ООО, строительных организаций, во главе которого 1-2 человека, а потом они начинают как-то по миру собирать людей, которые не всегда имеют отношение к строительству. На уровне среднего звена работают хорошие люди, хорошие мужики, но не строители, которые никогда резиновых сапог-то не видели. Руководители организации часто оказываются не очень-то вдумчивыми и профессиональными менеджерами. Поэтому, аккумулируя деньги, может быть, не всегда их по назначению тратят, может быть, не всегда просчитывают экономику, а с учетом того, что она у нас иногда делает такие зигзаги, для некоторых инвесторов вчера, аккумулируя деньги, они считали, что у них все нормально, и они получат прибыль, вдруг при каком-то зигзаге экономики, раз, это обрушается, и, слава богу, пусть они с отставанием, но достроят. А хуже всего, когда появляются обманутые дольщики. Вы мне задали вопрос, вот что, на мой взгляд, можно было радикально сделать, чтобы изменить ситуацию в том отношении, чтобы не появлялись обманутые дольщики. Я этот рецепт, честно говоря, знал давно и высказывал его давно. Другое дело, что он не услышан, потому что маховик строительства был раскручен на государственном уровне. Создавались целые корпорации, за которыми стояли люди, вложившие в это деньги. И, естественно, они не желали остановить вот этот процесс, который вот как электричка набирал скорость. Так вот, что я предлагал и предлагаю сейчас? Нужно немедленно прекратить, я бы так желал, прекратить привлечение денег с людей до той поры, пока не построен дом. Чего привлекать деньги на уровне фундамента? Если пришла организация, корпорация, которая хочет построить дом, ну, пожалуйста, решай на уровне тех законов, которые есть, изыскивай деньги, бери какие-то кредиты, строй. А потом, либо когда квартира построена, либо на уровне, допустим, очень высокого процента готовности, начинай продавать. Тогда риска либо не будет, либо он будет сведен к минимуму. На сегодняшний день, даже когда все хорошо, и житель в итоге получает свою квартиру, он не квартиру получает. Он получает 4 серых стены, пол и потолок. одна дверь входная и электрическая коробка. Потом начинаются муки. Как отделать, кем отделать, как подать материалы на 15 этаж. Иногда по 2 года идут отделочные работы. Не секрет, ведь покупают иногда банки квартиры, а они вообще эти квартиры держат и год, и два, и ремонт может начаться только на 3 года. Лифты разбиваются, значит, ступени разбиваются. Я хотел бы саккумулировать свой ответ. Я считаю, что изменение ситуации, когда появляются обманутые дольщики, является необходимость строительства квартиры, то есть дома, от начала до конца. Тогда жители покупают готовый товар, как в магазине. Он приходит, заказывает килограмм яблок и платит за это деньги.
Понятно. Не раз мы уже говорили о том, что жилищное строительство неотъемлемо связано с развитием социальной инфраструктуры, потому что дома без школ, без детских садов, без поликлиник, без объектов спорта никому не нужны. Владимир Федорович, вот как вы оцениваете на сегодняшний день, допустим, давайте начнем с образования, да? Какие результаты с учетом активного жилищного строительства есть в районе? Как развивается муниципальная система в сегодняшних условиях? Какие объекты строятся? Какие предполагаются к вводу?
Здесь-то как раз все просто, ясно и понятно, что мы изо всех сил стараемся сделать так, чтобы система социальных благ гармонично сочеталась с жилищным строительством. Никому не нужны квартиры, если нет социальных коммуникаций. Понятно, когда человек строит квартиру, решает кровь над головой, для него вот это важно. Но стоит только ему в квартиру заселиться, он говорит, а где садик, а где школа, а где дорога, а как попасть в поликлинику? Я думаю, что нам во многом это удается решить, через конкретные примеры. Смотрите, мы построили уже несколько школ в городе. Это 23-я Дергаевская, 1-я, 2-я, 8-я. 5-е. Мы построили Ледовый дворец. В этом году мы сдаем 2 школы. 9-ю к 1 сентября и Островецкую школу, где-то в октябре. Нас подводит там подрядчик. И мы собираемся заложить еще 2 школы. Меня беспокоит 26-я в Ильинке и 2-я школа, гимназия, где очень высокий процент ребят, которые занимаются во вторую смену. Конечно, мы будем дальше смотреть, где особо трудно, чтобы разрешить там ситуацию.
Владимир Федорович, в направлении здравоохранения тоже есть какие-то положительные изменения? Как решается вопрос по расширению поликлинической сети? Как обстоят дела со строительством роддома?
Во-первых, хочу сказать, что поликлиническая сеть, в которой у нас более 70 объектов, она всегда в зоне нашего внимания. Мы проводим и капитальный, и текущий ремонт, чтобы поддерживать их в должном состоянии. В том году мы ввели в эксплуатацию 6 ФАПов, мы об этом с вами сообщали, они сейчас работают, и жители очень довольны. В этом году мы ведем 3 новых фельдшерско-акушерских пункта и сдадим в эксплуатацию поликлинику на улице Крымской, это в районе приборостроителей. Новая, современная, она очень здорово поможет разрешить сегодня острую ситуацию по поликлиническому обеспечению. Мы сократим деятельность поликлиники РПЗ, РПКБ, оставив там какие-то пункты. Вся нагрузка перейдет на эту поликлинику. И на следующий год мы будем ремонтировать старый роддом, откроем там поликлинику, и люди, живущие в залинейной части, будут пользоваться ее услугами. Таким образом, мы на несколько лет вообще разрядим ситуацию, связанную с поликлиническим обеспечением. Роддом. Роддом, строительство идет к завершению. Мы ждали много лет этого. Я думаю, что сдача объекта не за горами. Все с нетерпением ждем, когда же будет перерезана ленточка. Думаю, что это будет в ближайшие месяцы.
Владимир Федорович, не секрет, что многое в строительной отрасли связано не только с возведением каких-то глобальных объектов, но и с ремонтными работами, в том числе и капитальный ремонт на объектах социального назначения. Вы как оцениваете после введения конкурентных процедур, конкурсов на проведение работ, насколько это дало возможность широкому представительству малого бизнеса принять участие в этом, и не влияет ли это на качество, когда идет торговля и цена снижается до какого-то определенного уровня, в конечном счете ведь потом нужно эксплуатировать данный объект, ваша оценка?
Здесь все присутствует. Первое, конкуренция должна иметь место. И, наверное, придет то время, когда в ней, в конкуренции, в борьбе за выигрыш в том или ином аукционе будут принимать участие нормальные фирмы, профессионально подготовленные. И это хорошо, это хорошо. И, наверное, будет то время, когда снижение цены будет разумным, но ни в коем случае не будет влиять на качество работ. И мы сейчас за это боремся. Но, с другой стороны, на сегодня, пока мы будем говорить, растем, пока мы приобретаем настоящий опыт в этом отношении, есть и негативные моменты. Очень часто участвуют те, у которых ничего нет, рога и копыта. Конечно, ты можешь сказать, а что же вы там с ними, с этими рогами и копытами вообще дело имеете? А как? Вот я и сказал, мы растем. Вот сейчас все это происходит в электронном виде, и мы даже не видим, кто это. Вот у нас, например, ремонт фонтана у Воровского выиграла фирма, которая находится в Барнауле. И все по закону, и все нормально. Конечно, иногда хотелось бы, чтобы выиграли те, с кем ты давно работаешь, которых ты знаешь, которым можешь ты доверить, которые доверяют твоему слову. Но мы работаем в тех рамках, в тех законах, которые устанавливаются. Ну и я еще хотел бы в этом отношении сказать, и уже много раз говорил, у нас очень много объектов, которые затрагивают, допустим, летний ремонт. 137 объектов только в образовании, это садики, школы, 70 объектов в здравоохранении. У нас много таких, которым мы на лето отпускаем 500, 600, 700 тысяч. Так вот, я бы считал, что конкурентные процедуры, может быть, надо проводить с уровня, допустим, 2 миллионов. Потому что 500, 600, 700 и миллион – это такие небольшие деньги. Ну, например, отремонтировать туалет, заменить окно. А для того, чтобы все это сделать, нужно столько бумаг, нужно столько времени и нужно платить зарплату многим сотрудникам, которые этим занимаются. То есть законы, которые мы принимаем, иногда по прошествии определенного времени на них нужно критически смотреть и вводить разумные поправки. Мне кажется, я четко выразился. То есть конкуренция нужна, борьба нужна, но не обязательно с копейки, с рубля. Может быть, это нужно поднимать, тогда это нам добавит творческих возможностей и сэкономит время.
Понятно. Владимир Федорович, еще об одном приоритете – благоустройство «Конек». Вот прошло уже около 15, даже, наверное, больше 15 лет, когда этот процесс был начат. Вот как вы оцениваете результаты, какие перспективы, и не пора ли взглянуть на какие-то работы, которые проводились несколько лет назад, например, фасады, которые, к сожалению, чуть потускнели с того времени, когда они были покрашены, вот. Ваша оценка этого процесса?
Хочу сказать, что мы очень здорово и правильно поступили, когда начали этот процесс. И поскольку я много раз раскрывал эту тему, буду предельно краток. Всем хочется жить в городе красивом, уютном, чтобы были дорожки, тротуары, парк, чтобы был фонтан, были бы скамейки, где можно посидеть, отдохнуть, чтобы были детские площадки. Я думаю, что мы во многом преуспели, и не заметить это может только, ну, будем говорить, ну, человек озлобленный. Да, время делает свое. Сегодня то, что мы сделали 15 лет назад, требует нашего нового подхода к этим дворам, к этим атрибутам благоустройства. Ну, что делать? Тут выбор два пути. Либо все оставить как есть, как было в определенное время, и довольствоваться этим. Либо, раз уж мы начали идти, значит, нужно вкладывать деньги, блюсти, соблюдать, беречь и делать город еще краше.
Владимир Федорович, не могу не продолжить эту тему. Когда-то благоустройство дворов было действительно нашим вот таким вот коньком раменским. Мы могли смело говорить о том, что ну, такого объема и уровня благоустройства внутри дворовых территорий нет нигде. Сейчас губернатор области проводит эту политику как приоритетную по благоустройству, по комплексному благоустройству. Не боитесь ли вы, что и вообще, как вы ощущаете, не нагоняют ли нас другие муниципалитеты и какие есть у администрации планы планы для того, чтобы, ну, не потерять вот это вот лидерство и сделать сегодня шаг вперед для того, чтобы сохранить свои позиции в части благоустройства?
Когда мы начали это движение по благоустройству, когда мы первый раз проводили областной семинар в 2004 году, то все приезжали, охали и ахали, радуясь, а может быть и завидуя тому, что у нас получилось. Хотя, представляете, у нас был только небольшой сегмент того, что у нас есть сегодня. И вот с тех пор, уже на протяжении 10 лет, по всем городам и весям Московской области пошла раскрутка на благоустройство. Все поняли, сколь это благотворное, сколь это умное, разумное вложение средств по созданию нормальной среды обитания для людей. И, безусловно, если в то время уровень наш и уровень других городов в этом направлении, ну, разнился очень-очень намного, безусловно, сейчас все остальные подтянулись, поднажали, есть районы побогаче нашего, и вот этого разрыва уже нет. Сегодня, как на Олимпийских играх, решают метры, секунды, очки, и поэтому для того, чтобы быть в лидерах, здесь нужно без конца работать, двигать, продвигаться и понимать, что, как я уже сказал, есть два выбора. Один – довольствоваться тем, что есть, он нам не подходит, а второй – делать, и это постоянно, перманентно, на долгие годы вперед.
Владимир Федорович, еще об одном направлении в теме строительства хотел бы задать вам вопрос о дорожном строительстве. Не будем говорить о каких-то небольших проектах. Вот хотелось бы узнать, как обстоит реализация проекта строительства ЦКАД и проекта, связанного со строительством легкого метро, который соединит Подольск и Раменское.
Ну, у вас два вопроса. Это ЦКАД, центральная кольцевая автодорога. Мы находимся в четвертой очереди этого строительства. Когда она свершится, сказать трудно, но по планам до 2020 года. На сегодняшний день к району нет вопросов в части согласования ОСИ дороги, согласования проекта планировки, выверки различного рода проблем, связанных с выявлением частников, имущество которых подпадает под эту зону. Остается только два фактора. Это деньги государственные, и время, за которое, если они появятся, будет освоено. Пока период 20-й год, четвертая очередь. А второй вопрос. Вы имеете в виду строительство легкого метро, ну, трамвай надземный, который соединит Подольск, Домодедово, Раменское. На сегодняшний день трасса выбрана, все согласования проведены, я перечислять не буду, их очень много. Конечная точка – это станция Раменская. Концепция рассмотрена. Недели назад я был на заседании в областном правительстве, где подрядчики показали свою концепцию, видение. Что могу сказать? Это более 100 миллиардов рублей. Очень серьезные сооружения. Есть вопросы выбора размера рельсового пути. Еще выбираются. У нас есть наш, западный. Выбор трамвайной пары, рельсовой пары, вагона самого. Задание скоростного режима. Эти работы сейчас ведутся, прорабатываются. Что будет в первую очередь сделано, выполнено? Это соединение Подольска-Домодедово. Понятно, да? Оттуда начнется. А потом только в следующей очереди Домодедово-Раменское с ответвлением в Жуковский. Если говорить о сроках, я бы на себя такую ответственность не взял. Это очень серьезно, это очень дорогостоящее. Тем более, вообще, это сегмент проекта, который предусматривает рельсовым транспортом пройти круг вокруг нашей столицы. То есть, это должен быть замкнутый круг наподобие МКАДа, только по рельсовому пути.
Владимир Федорович, и думаю, что многих интересует, когда будет построена дорога автомобильная, связывающая Жуковский и Раменское. Этот проект долго обсуждался, неоднозначное отношение общественности было к его реализации, но тем не менее мы все видим, что без его реализации вот это бутылочное горлышко расшить просто, наверное, не представляется
возможным. Тобольское шоссе вы имеете в виду? Да. Эта проблема известна не только тем, кто едет из Раменска в Жуковский и обратно. Это проблема области, потому что уже в определенной степени она связана и с работой открывшегося аэропорта. В принципе, концепция есть. Что делать, ясно и понятно. Я думаю, что главным вопросом остается выделение нескольких миллиардов рублей на строительство этой дороги. Вот пока все, что я могу сказать. С губернатором я говорил, он эту тему знает, принял ее. Указать какие-либо сроки я сейчас не могу, но хотел бы рассчитывать, что это ближайшие просто пару лет.
Понятно, Владимир Федорович. Ну и постепенно наша сегодняшняя беседа подходит к завершению, поэтому давайте о будущем несколько вопросов. Вот все же, подводя итог нашей сегодняшней беседы, без слов «строитель», «строительство» вообще возможно будущее развитие муниципального образования? И что вы, как глава района, хотели бы, ну, чтобы появилось, привнести вот в город, в район, в Раменский?
Знаете, вот возможно ли наша жизнь, существование, если мы не будем говорить воздух, кислород, вот вода, то, что является основой нашей жизни, да, поддержание нашего физического состояния, так и строительство. Я еще раз повторю, что это паровоз экономики. Если есть стройка, значит, есть развитие. Ну, мы говорим об экономике. Надо цех построить, надо завод ввести в эксплуатацию, надо дорогу проложить, надо коммуникации, связи, надо школу. Да, мне кажется, так все понятно. То есть, без этой аббревиатуры, без этих слов наша жизнь не может быть. Поэтому будем говорить «стройка», «строители» и «сданные объекты». Что касается нашего района, будем разумно строить объекты, приглашать инвесторов. Если говорить о городе, то, в принципе, он уже сформировался, в том числе и центр. Я вижу нашу задачу поддерживать то, что мы имеем. Может быть, привносить какую-то палитру красок. Наверное, надо подумать над сносом вот здания бывшей электросети на пересечении Михалевича и Карла Маркса вот здесь. У нас есть задумка. Фабрика «Красное знамя» или «Ротекс» попали в охранную зону культурную. Там ничего строить нельзя. Поэтому будем исходить из того, как сделать так, чтобы объекты фабрики были бы не только исторической ценностью и культурной, но и чтобы, может быть, побольше их раскрыть, чтобы они как-то радовали глаз. Конечно, продолжить работы по парку, восстановить восьмидорожье, сделать лыжную трассу, замкнутую по лесу. Ну и, конечно, благоустраивать наши дворы. И обязательно делать пристройки к школам в сформировавшейся части города для того, чтобы все ребята учились в первую смену. Ну, вот примерно такой план.
Владимир Федорович, а театр не хотели бы, чтобы появился в городе Раменское свой драматический или какой-то театр?
Хотел бы, как такие говорят, по сеньке шапка. Я-то бы многое хотел, может быть, и Кремль бы построить, но есть вещи, которые нам по силам, нам по плечу, они нужны сегодня. Так вот, сегодня требуется дом искусств, о котором мечтали все, и я в том числе. И в какой-то части свое обещание я уже выполнил. В какой-то части из дома ветеранов, который находится в муниципальной собственности, практически мы переселили всех, никого не обидели, дали комнаты, все довольны. Теперь готовим проектную документацию, чтобы на следующий год попасть в программу капитального ремонта, в течение какого-то времени его освоить, там нужно более 100 миллионов рублей, и у нас бы появился Дом искусств. А про театр поговорим с вами в следующем интервью.
Договорились, Владимир Федорович. Ну и последний вопрос. Во-первых, хочу вас поблагодарить за интересное содержательное интервью. Ну и в завершение ваше поздравление в адрес строителей, в адрес своих коллег.
Вы знаете, я хотел бы сказать вот такую вещь, еще раз возвращаясь непосредственно к тому времени, когда я работал на стройке. Мне многое помнится, многое. Я и сейчас все объекты, вот закрыв глаза, представляю, но с большей теплотой я все же хотел бы вспоминать не осуществленные предметы, даже самые замечательные, я имею в виду школы, садики и так далее, а людей. Вот я даже помню, как звали первых бригадиров, с которыми я встретился, которые меня учили уму, разуму. Я помню тех людей, с которыми я уже руководил, и они выполняли порой тяжелый труд, очень тяжелый, но делали это ответственно, профессионально. Поэтому мне хотелось бы вот о людях сказать, насколько они сильны духом, насколько они любили свою профессию. Поэтому с наступающим праздником я хотел бы всех их поздравить. К большому сожалению, некоторые уже отсутствуют в нашей жизни. Но, к счастью, многие еще трудятся на ремонтных работах. Я их встречаю, я очень им благодарен, я хочу им пожелать здоровья, счастья, успехов. Кто помоложе, новых объектов, новых заказов. С Днем строителя, с большим нашим замечательным праздником.
Спасибо, Иван Федорович, и вас тоже с наступающим праздником.
Спасибо.
Всего доброго.